Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона композитор Иван Вишневский. Беседую сегодня с художником, иконописцем Олегом Николаевичем Мансуровым.
Клевкасов несколько слоев по специальной технологии. Сначала кистью, шпателем выравнивается. Сначала горячим клевкасом, потом теплым, потом уже студенистым клевкасом. Постепенно набирается вот этот гладкий слой грунта, гладкий слой клевкаса. Выводится поле, выводится лузга, выводится ковчег.
Прошу прощения, поясните.
Может, видели многие, что древнерусская живопись, она располагается в таком углублении на доске, как будто бы впадинка такая квадратная в центре. Так вот, это называется ковчег. Сами стенки впадинки называются лузгой. А то, что вот к нам приходит поле, верхнее, нижнее, боковые поля, верхнее, нижнее поле обычно немножко шире, чем боковые. Вот и, кстати, иногда у святых, если икона личная, у святых нимб часто умышленно выходит на поле. То есть он как бы святой может в наш мир свое влияние оказать. Это вот такое богословское, богословское уточнение.
Так, с материалами закончили, да? Вот
икона готова. С материалами подготовки.
Да, с материалами подготовки, краски.
Краски. Краски не менялись веками. Краски – это сухие пигменты. Это вообще-то обычно земли или окислы металлов. Ну, окислы металлов, берилла, да. Сейчас у нас активно используются цинковые берилла. Вот, если вдруг меня слышат художники, используйте цинковые берилла только в грунт. Они меняют оптику, они становятся прозрачными. Используйте классические свинцовые берилла. Вплоть до того, что я привозил, мне привозили масляные берилла из Японии. Используйте классические хорошие окислы металлов, там, окиси кадмиев, окиси хрома различные, земли. Самые стабильные пигменты.
Ну, это как бы такой цветной порошок. А да. Основа, в чем вы его замешиваете?
Связующие. Связующие. Да. Ну, значит, традиционно, еще с древнеримских времен существовало три основных связующих. Это энкаустика, мозаика и фреска. Энкаустика – это восковая живопись, мозаика – это смальта, словно говоря, керамика, в которую заливается этот цветной порошок. А фреска – это, в общем-то, известковая живопись, которая тоже очень прочная, она впитывается в штукатурку и за счет этого не меняется веками. А иконопись, вот это связующая, которая использовалась и в Византии, и в Древней России, в Древнем Риме считалась краской для временно-малярных работ. Отсюда и название темпера. Темпо – временное для эскизов. Но так получилось, что вот в катакомбной живописи не было у этих первых христиан чего-то вот такого фундаментального. Они просто использовали вот эту краску временно-малярных работ на яичном желтке. И она таким образом сакрализировалась. И с тех пор иконы стали писать именно на яичном желтке, основное связующее. Ну, в общем-то, выяснилось, что это не такой уж и плохой материал. Оказалось, что краски, стертые на яичном желтке, со временем превращаются в некое подобие минерала. То есть они уже не берутся никакими растворителями, никакой аспирит, никакой 46-й растворитель, даже вещество для уничтожения лакокрасочных покрытий ее практически не возьмет. Становится минералом.
Олег Николаевич, вот поясните, пожалуйста, мне приходилось слышать, что наши художники XIX века, великие, такие как тот же Репин, Куинджи, они не очень большое внимание уделяли приготовлению вот такому долговременных красок, которые вы сейчас описали, в результате сейчас их картины выцветают. Это правда?
Это правда. Дело в том, что общество тогда было очень сильно цивилизационно развито, и все это можно было легко купить в магазинах. А тогда так получилось, что немецкая промышленность, лакокрасочная, она все захватила. Но они что-то там добавляли, какие-то сурики, и оно все чернело в результате. Очень многие наши вот классические художники выглядели совершенно не так. Вот очень много потерял, например, тот же Куинджи. Он совершенно иначе выглядел. Некоторые говорили, что он лампочки там вставляет вот ночь на Днепре, ну, там, что вот это фосфорицирует. Он умел такие отношения создавать простыми красками. Но да, к сожалению, когда художник пользуется достижениями промышленности, он немножко упускает вот этот технический момент. А художники, которые родились в СССР, и когда эта промышленность была не то что не развита, а даже купить краски было иногда просто сложно, они начинали уже думать, как это устроено, создавать что-то. А уж грунтовать иконные доски, так это было, потому что их точно нигде не продавались, и надо было еще выяснить рецепты и попробовать, и все это у тебя обсыпалось, и все это у тебя трескалось. Все прошли через это, к сожалению. А может, и к счастью.
Ну, во всяком случае, вы умеете своими руками сделать краску из ингредиентов, да?
Да, конечно, могу.
Вы сами, да,
любую,
можете?
Любую, любую.
Удивительно. А ведь цвета икон, они, конечно, зачастую необыкновенно яркие. Кстати, вот я хочу сказать, что мой собеседник, художник, иконописец Олег Николаевич Мансуров пишет, в общем-то, ярко, объемно, иногда реалистично, иногда в традиции Древней Руси, в традиции XVI и более ранних веков, но всегда нет какой-то приглушенности, за редкими исключениями. Краски насыщенные, яркие. Это принцип, да? Вы считаете, что замазанность такая серая, серо-бурмалиновая, она не украшает живопись, да?
Ну, во-первых, иконопись – это, прежде всего, гармония между собой. То есть это сам по себе ни один цвет не должен жить, он не должен звучать отдельно. Они должны быть именно в камертоне. Вот вам, как музыканту, это однозначно ясно. И как бы и понятно.
Ну, она... Аккорд, цветовой, да, аккорд. Цветовой я аккорд, бы такую, да, верно. Выбрал.
Совершенно верно, совершенно верно. А вот сила этого аккорда, она может быть и громкой цветового, она уже типа и пониженной. Но не секрет, да, что если мы помещаем человеческое тело на красном фоне, то мы его вполне можем написать. Мы его должны писать очень красным, чтобы он выглядел этим розовым. А если мы помещаем человеческое тело на зеленом фоне, мы можем его написать, да каким угодно, серым. Оно будет выглядеть розовым за счет того, что зеленый заставит нас этот розовый в нем увидеть.
Я бы даже сказал, что это некая аранжировка, даже оркестровка цветовая. Да.
Безусловно, да.
Это очень все интересно. Нет, ваши картины играют именно цветами. Они в этом смысле интересны. Но есть одна особая техника. Несколько ваших вот произведений были написаны какими-то крайне светлыми, исчезающими такими тонами, как будто легкая-легкая пастель. Но это не пастель, что это?
Это, в общем-то, краски были специально гармонизированы таким образом. А техника – это и старая, и новая. Это сейчас из Германии, опять-таки из Германии, вот. Видимо, это неизбежно как-то для живописцев в конце века и в начале. Пришла техника. Она, кстати, туда уехала. В начале 20 века наши художники Васнецов и Нестеров увезли технику Кейма. Это, по сути, силикатное стекло. Она матовая, она никогда не бывает блестящей, и она очень прочная. Вот надо просто приноровиться ей писать, понять, как она меняется при высыхании. Это, в общем-то, те же законы темперы, те же законы фрески там работают. Просто она крайне прочная. То есть, ну, наверное, только наждачная бумага, если что-нибудь с ней плохое сделать. Так ее можно ошить и тряпками мыть с мылом, если она вдруг наружная.
Даже
живопись.
Стеклом можно не защищать, да?
Ну, это стекло. Это, по
фактически
сути, стекло.
Фактически стекло получается. Ага, такой свой. Интересно. Ну, кстати, эффект художественный очень сильный. Получается, что, ну, святые, они становятся какими-то... Ну, вот слово «духовность», оно даже физически, так сказать, здесь проявляется, да, есть некая, так сказать, надмирность, да, полное какое-то преодоление земного в этой технике, очень легче достигается, хотя техника на самом деле здесь не так важна, здесь важнее, конечно, отношения.
Мне светло, как славится славнейший град Москва.
Я еще хотел спросить вас вот о чем. Казалось бы, иконописец не богослов, да? Как я понимаю, большинство иконописцев духовных академий не заканчивали, да? А тем не менее, как мне представляется, без каких-то, ну, основных познаний в богословии нечего и приступать к иконе, да? Вот как здесь соотношение?
Иконопись – это богословие в красках. Это художник все-таки богослов. Но у нас, в отличие от наших духовных наставников и иереев, своя зона ответственности. Мы, да, мы, словно мы, у нас идет богословие. Как бы его сформулировать, оно, конечно, другое. Тут на словах сложно это сказать. Условно говоря, я понял, как писать лики не очень давно.
И как?
Не могу вам рассказать, и даже если бы хотел. Ну, не это, вот это очень узкопрофессиональная тема. Я просто не смогу это сформулировать. Есть там определенные законы, каноны, но просто я хочу сказать, что занимаюсь этим давно, а как писать лики, понял очень недавно.
Вот по поводу ликов. Разные лики, конечно, приходится писать иконописцу, вот, но один лик все-таки самый главный – это Господь наш Иисус Христос. Я видел несколько ваших вот работ, ну, в фотографиях, естественно, надеюсь, вживую увидеть когда-нибудь. Вот, и меня поразил, конечно, ваш Иисус. Он, ну, как будто вы его видели. Такое ощущение, как будто это реалистический портрет, но, конечно, не просто человека, да, Бога-человека. Вот, он у вас суровый, он у вас выглядит по-индоевропейски, без каких-то восточных, во всяком случае, нарочито восточных черт. Он у вас живой, а не схематичный. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к такому образу Христа.
То, что вы видели, это образы академической иконописи XIX века. Вот. Здесь очень гораздо лучше с образами Спасителя справлялся, конечно, Васнецов, Нестеров, вот такие мастера. И у них я, кстати, 19-вековой иконописи-то и учился. Но одновременно я постоянно заглядываю вот в Византию. Византия постоянно нас учит. Вот хотите настоящий образ Спасителя видеть, смотрите византийские мозаики, фрески, иконы. Вот это образ Спасителя. Я всегда отталкиваюсь от этих образов. Собственно, стараюсь изобразить это как там, ближе, максимально ближе. Ну и, конечно, постараться это сделать максимально смиренно. Это очень опасная тема. Могу только сказать, что один из старцев, не буду говорить кто, порекомендовал мне Спасителя писать более суровым. Такие сейчас времена.
Ну что же, вы ответили. И последний вопрос, Олег Николаевич. Надеюсь, что кто-то из слушателей, я во всяком случае заинтересовался, и кто-то еще заинтересовался. Где те храмы, в работе над художественным оформлением которых вы вот особенно потрудились?
Ну, я практически полностью написал храм Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге на Коломяжском проспекте. Это рядом с местом дуэли Пушкина на Черной речке, далеко от набережной Черной речки. Потом у меня есть неполную, конечно, я в Чесменской церкви писал.
Это где?
Чесменская церковь – это тоже в Санкт-Петербурге. Это в честь победы в Чесменском сражении. Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Предтеченский храм. Замечательный храм. Он, кстати, исключительно петербургский. Он построен в неоготическом стиле. Но живопись там, скажем так, барочная. А я писал туда некоторые образы. Я писал копию распятия из храма Голгофы Иерусалимского. Просто сделал копию. Ну и некоторые образы, которые просил меня настоятель, они такие аналойные. Иконописцы знают, и православные знают, что значит аналойный образ. Выносные образы, которые выносят вот во время службы, кладут на аналой. Праздники, небольшие иконы. Ну вот, наверное, пожалуй, все.
Еще меня всегда очень интересовал вопрос, когда я задираю голову, особенно в больших храмах, и смотрю на купол, который практически всегда бывает расписан. Как это делается?
Я не знаю, как делают каждый, но я забегал, вбегал, быстренько делал маленький фрагмент, спускался, смотрел, снова вбегал. Потом брал кисточку, насаживал ее на длинный шест, намечал общую зону, намечал общие контуры, а потом уже отрабатывал вблизи вот так, отдельный каждый участок. Ну, иначе просто невозможно. Ну, приходилось по лесам побегать вверх и вниз. Я даже не считал. Много раз.
То есть просто, помимо всего прочего, это и физически порой бывает очень...
Бывает физически
тяжело.
Скажем
так, мобилизующе, скажем.
Совершенно верно.
Да. Ну что же, я благодарю вас за подробный и интересный рассказ. Надеюсь, что вы еще, приезжая в Москву, будете неоднократно посещать нашу радиостанцию. А беседовал я сегодня с Олегом Николаевичем Мансуровым, художником-иконописцем. Всего доброго.
Всего доброго. Is
Беседовал я сегодня с Олегом Николаевичем Мансуровым, художником-иконописцем. Всего доброго.